Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Россия занимает 120-е место в мире по уровню инвестиционной привлекательности. Готово ли правительство ситуацию изменить? Владимир Путин опубликовал статью об экономическом развитии страны. Что о сути его предложений, говорят эксперты. Российские власти готовы снизить налоги для бедных регионов. Смогут ли они тогда преодолеть отставание от лидеров? Курс евро снижается к доллару на фоне нерешенных проблем Греции. Какие факторы влияют на динамику двух валют? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. По оценкам большинства независимых исследований, Россия входит в пятерку стран с наибольшим потенциалом для вложения инвестиций. Однако пока она по уровню своей привлекательности занимает только позорное 120-е место, сообщил глава правительства страны Владимир Путин. Поэтому уже в ближайшие годы, по его словам, страна должна сделать 100 шагов вперед в рейтинге стран с наилучшими условиями ведения бизнеса. Российские власти уже не первый год говорят о необходимости улучшения инвестиционного климата в стране. В частности, в прошлом году они начали активно продвигать идею превращения России в один из ведущих в мире международных финансовых центров. Для этого минувшим летом президент Дмитрий Медведев даже образовал специальную рабочую группу, в которую вошли в том числе представители исполнительной и законодательной властей, а также Центрального банка. Но может ли строительство в Москве международного финансового центра повысить инвестиционную привлекательность страны? Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Для нас приоритетная задача – это привлечь инвестиции. Создание международного финансового центра полезно для этого, но не главное. Это вообще связанные, но совершенно разные задачи. Скажем, в рейтинге международных финансовых центров Гонконг и Сингапур стоят на 3-м и 4-м месте. Впереди многих гигантов. Но это не значит, что Гонконг и Сингапур привлекают в свою экономику огромное количество инвестиций. Это значит, что там создана привлекательная площадка для торговли ценными бумагами.
Тем не менее, на этот раз речь идет уже о физическом строительстве в пригороде столицы некого городка, который бы выполнял функцию международного финансового центра. Само по себе создание такой площадки с необходимой инфраструктурой, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в целом является идеей разумной.
Создание международного финансового центра, оно стало бы таким инструментом, который позволил бы компаниям получить доступ к необходимому долгосрочному финансированию. Мы фактически говорим про создание инфраструктуры финансового рынка, потому что если сейчас компаниям или банкам нужны долгосрочные деньги, они, как правило, думают про выход на какие-то западные площадки. То есть российский рынок финансовый, он такую функцию не играет на данный момент. И вот, собственно, создание международного финансового центра подразумевает, что да, мы должны изменить законодательную базу, мы должны создать инфраструктуру, в том числе, так сказать, техническую, там, IT-поддержку, которая позволит, безусловно, иностранным банкам как бы прийти в Россию, здесь обосноваться, чтобы вот эти, как бы, капиталы, они фактически были доступны на месте.
Иначе говоря, если с технической точки зрения открытие в Москве международного финансового центра особых проблем не представляет, то с точки зрения привлечения сюда иностранных капиталов могут возникнуть большие сложности. Чтобы этот процесс был успешным, по мнению экспертов, российским властям следует сначала провести ряд структурных реформ. Евсей Гурвич продолжает.
У нас не решены многие фундаментальные задачи. У нас очень слабая регуляторная среда финансового сектора. Мы это видим сейчас на свежих примерах Банка Москвы и Межпромбанка. При нормальном надзоре за банковской системой не могло бы произойти те безобразия, которые с этими банками, как мы теперь узнали, происходили. У нас слабая финансовая инфраструктура. Это одна из причин, по которым торговля российскими бумагами протекает в очень большой степени на лондонской бирже, а не в Москве.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Однако помимо модернизации системы сугубо финансового регулирования, по ее словам, правительству не следует забывать и о других реформах.
Если мы обсуждаем в моменте, да, что нам мешает, собственно, там, запустить, да, или как-то ускорить процесс создания Международного финансового центра, то, конечно, насколько я понимаю, это больше законодательные проблемы, это больше вопрос доверия к судебной системе, потому что, ну, так сказать, не нужно забывать, что очевидно, что вопрос привлечения денег – это такой первый важный шаг, что называется, это витрина бизнеса, но как бы за этой витриной стоит еще достаточно много сложных моментов, в частности, если происходят какие-то проблемы, да, между миноритарными инвесторами и компании, или там между кредитором и заемщиком, то должна быть судебная правовая система, которая все эти споры может, так сказать, адекватно регулировать.
Кроме того, как считает Наталья Орлова, традиционной проблемой для России остается не столько принятие правильных законов, сколько их доскональное исполнение.
То есть это должны быть законы, должно быть изменение законодательства, все, что касается регулирования депозитарной деятельности, деривативных рынков. Ну, сейчас, так сказать, достаточно много законов обсуждаются, они там в большей или меньшей степени решают эту проблему, но вот очевидно, что да, это есть некий повод для беспокойства. Законодательные изменения – это первый момент. Второй момент – это, собственно, как их реализуют, потому что, ну, у нас, так сказать, не секрет, что одно дело, что есть законы, второй момент – как их реализуют. Поэтому вот две эти составляющие, они, конечно, должны присутствовать для того, чтобы мы вообще серьезно говорили о какой-то работе финансового центра в России. Мне кажется, совершенно очевидно, что если будут хоть какие-то сомнения по поводу возможности защищать свои интересы у миноритарных инвесторов или у кредиторов, очевидно, будет по-прежнему предпочтение работать через западные площадки, потому что там уже есть наработанный механизм.
В целом же, утверждают эксперты, создание в российской столице Международного финансового центра в будущем может стать естественным следствием процесса совершенствования законодательства и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Пока же эта идея во многом представляется им спекулятивной, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас очень много минусов с точки зрения создания Международного финансового центра, с одной стороны. С другой стороны, если бы у нас был привлекательный инвестиционный климат, то и без финансового центра к нам приходили бы инвестиции. Если он будет непривлекательным, то создание финансового центра немножко улучшит ситуацию, но не поможет ее радикально решить. То есть Международный финансовый центр – это такой пиар-проект, и, к сожалению, у нас то, что не имеет пиар-составляющий, вообще идет с трудом, а то, что имеет пиар-составляющий, получает непомерную поддержку и внимание.
Для улучшения инвестиционного климата Владимир Путин также пообещал создать в России институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, который, по его словам, получит особый процессуальный статус. Однако еще в прошлом году с подачи президента Дмитрия Медведева таких инвестиционных уполномоченных уже получили каждый из 8 федеральных округов страны. Российская деловая газета «Ведомости» на этой неделе опубликовала статью председателя правительства Владимира Путина об экономическом развитии страны на ближайшие годы. Мнение экспертов о содержании его предложений изучил мой коллега Виталий Камышев.
В своей статье Владимир Путин касается самых разных тем. Места России в глобальном разделении труда, важности преодоления технологического отставания и важности внедрения инноваций, налоговой политики и роли государства в экономике. Председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова солидный по объему труд председателя правительства разочаровал.
Сегодня разговоры о промышленной политике, об инновациях и так далее, они уже не отражают реальность и потребности страны. И это оставляет тяжелое очень впечатление. Человек, который является национальным лидером и политиком номер один, почему не обсуждает реальные проблемы страны? Потому что сегодня проблема заключается не в этих инновациях и модернизациях, это ни о чем. Сегодня основная проблема – это организация технологического перевооружения страны. И когда мы читаем у Владимира Владимировича в январе 2012 года о том, что авиационная промышленность, например, станет приоритетной отраслью и сферой, то хочется спросить, а почему наша авиапром практически убит за последние вот именно 10 лет. И в этом плане возникает вопрос, как, разрушая авиапром через назначаемых Владимиром Владимировичем лиц, можно говорить о том, что авиационная промышленность станет приоритетной приоритетом? Откуда она станет приоритетом? Кто ее будет возглавлять? Алешин, бывший вице-премьер и руководитель агентства по промышленному развитию, который развалил АвтоВАЗ, сейчас разваливает ЦАГИ, или это сделает Погосян? Вот в чем вопрос. Статья очень вся благожелательно глубокая, но она просто не про то. И 7 лет назад надо было говорить о том, что промышленная политика нужна в стране. Человек, который премьер и который через месяц станет президентом, ему надо говорить не о защите промышленной политики, а о конкретных шагах по промышленной политике.
Подчеркивает Юрий Крупнов. Быть может, текст Путина носит предвыборный характер. Но и в этом качестве он вызывает лишь недоумение, говорит экономист Юрий Крупнов.
Есть какие-то невнятные месседжи. Ну, там, чуть-чуть к бизнесу, мы вас не будем кошмарить. Это хорошо. Чуть-чуть к так называемому простому люду. Но это все невнятно, и в итоге действительно возникает вопрос, а зачем это все писалось? Во-первых, это все устарело и уже не отражает реальные проблемы, тем более в условиях на наших глазах разгорающегося глобального кризиса, основной его фазы, когда, по сути, наступает экономическая катастрофа. Поэтому и возникает главный вопрос, буквально, кто принуждает писать такие статьи и публиковать? Непонятно, зачем они нужны. Путин 12 лет во власти, и у него есть все возможности для того, чтобы говорить о кадровых решений. Возникает-то вопрос, где кадровые решения конкретные? Где предметные проекты и цели развития страны, а не рассуждение про то, как было бы хорошо, если бы. И это, в общем, вызывает гигантское недоумение, что мы будем делать после выборов.
Это была точка зрения руководителя Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, напротив, видит в опубликованной «Ведомостями» статье Владимира Путина весьма ясный сигнал.
Мне кажется, что основной целевой группой является средний класс, а месседжем удается такой: ребята, вы что-то слишком хорошо стали жить, готовьтесь, будем вас раскулачивать. То есть если резко возрастут налоги на недвижимость, это как раз по среднему классу в первую очередь и ударит. Насчет машин, честно говоря, я не очень понимаю, куда еще там повышать налоги. Они сейчас, ну, например, в городе Москве очень высокие. Плюс обнародованы планы о том, что у нас правительство планирует рассмотреть повышение ставки НДС, а это один из самых таких грабительских налогов сейчас, которые сдерживают развитие экономики. Уже произошло повышение социальных налогов в этом году на малый и средний бизнес, и я так понимаю, что никто это бремя снижать не собирается. Премьер-министр говорит о том, что, в общем-то, у нас налоговый режим и так очень хороший. У нас, очевидно, существуют проблемы с коррупцией. Ну, премьер-министр, кандидат в президенты, пообещал, что с коррупцией мы как-то справимся. Правда, честно говоря, механизмы борьбы с коррупции озвучены, на мой взгляд, не очень широко. В частности, вот эта вот тема с обязательным публичным обсуждением там сделок на сумму свыше миллиарда, ну, такая скорее популистская, это ровно из той же серии, с какой веб-камера на избирательных участках.
Какой же смысл сейчас такие месседжи давать среднему классу, ведь и так значительная его часть охвачена протестными настроениями?
А я думаю, за средний класс уже никто не борется. Его сочли, по крайней мере, на данном историческом этапе отрезанным ломтем. Задача как раз стоит в мобилизации традиционных слоев поддержки Владимира Путина. Плюс, действительно, это такая вполне успокоительная декларация для Запада, что, ребят, не волнуйтесь, примерно та же самая политика, по крайней мере, в смысле фискальном, монетарном, она и будет. Курс на вступление в ВТО никто не отменяет. Реквизировать ничего ни у кого в собственность отбирать не будем.
Отмечает политолог Евгений Минченко. В своей статье, которая называется «Нам нужна новая экономика», Владимир Путин приводит россиянам в пример реформы, осуществленные Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане, и ратует за введение дополнительного налога на роскошь. За этот налог давно уже выступают политические силы на левом фланге.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российские власти готовы снизить налоги для бедных регионов. Смогут ли они тогда преодолеть отставание от лидеров? Курс евро снижается к доллару на фоне нерешенных проблем Греции. Какие факторы влияют на динамику двух валют? Российскому правительству следует ограничивать протекционистские действия в экономике, сокращая предоставление государственных субсидий и льгот, заявил в четверг бывший министр финансов Алексей Кудрин. Однако власти страны, похоже, не услышат этого совета. В конце минувшего года президент Дмитрий Медведев предложил подумать о перераспределении полномочий между органами исполнительной власти, создав в том числе дифференцированные налоговые режимы в различных регионах страны. Предполагается, что таким способом властям удастся поддержать наиболее депрессивные территории и сократить их отставание от лидеров. Теме дифференциации регионов по уровню экономического развития за последние десятилетия было посвящено недавнее исследование компании ФБК, говорит директор департамента стратегического анализа Игорь Николаев.
Здесь никаких удивительных результатов мы не получили. Собственно говоря, конечно, было известно, было понятно, что ряд северокавказских республик, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, наиболее слабые в экономическом плане регионы. Так оно и оказалось. Мы еще считали, допустим, дифференциацию по среднемесячной начисленной заработной плате и по денежным доходам. По этому показателю надо отдать должное. Эти регионы, наиболее слабые, они сократили свой разрыв от наиболее развитых регионов.
То есть даже в отстающих российских регионах определенные улучшения за десятилетия все-таки произошли.
За счет чего мы получили вот такую хорошую динамику? И оказывается, что прежде всего не за счет экономического развития регионов, а за счет того, что бюджетная дотационность отсталых регионов, она была достаточно сильной. То есть были у бюджета возможности, улучшили мы эти показатели.
Иначе говоря, звучащие сегодня лозунги «хватит кормить Кавказ» пока в какой-то степени можно считать справедливыми.
Наверное, это сильно, слишком сказано. Я, конечно, не соглашусь с таким лозунгом «хватит кормить Кавказ». Но определенная доля рациональности в этом есть. Дело ведь не в Кавказе. Дело в том, за счет чего добиваемся мы вроде бы положительных тенденций. Это цифры, это анализ. Вот если они говорят о том, что да, показатели улучшились, но за счет бюджетной подпитки, мы как экономисты делать должны выводы. Надо, в общем, несколько корректировать политику по выравниванию бюджетной обеспеченности российских регионов.
Насколько я понимаю, здесь вы имеете в виду фискальную политику федерального правительства, связанную с распределением налоговых поступлений между центрами и регионами.
Безусловно, надо менять свою политику, региональную политику, политику межбюджетных отношений. Но смотрите, если в 2005 году доля консолидированного бюджета России, остающаяся в распоряжении региональных органов власти для реализации полномочий, составляла 45%, то в 2010 году всего лишь 37%. У нас все большая часть финансовых средств перераспределяется через федеральный бюджет. То есть надо уходить от этой централизации. Ну, фактически уже только треть у нас остается на местах для реализации их полномочий, а остальное, в том числе недостающие, они получают из федерального бюджета.
Но с политической точки зрения для федеральных властей так даже спокойнее. Центр все контролирует, все распределяет, а у регионов не возникает соблазна проявить какую-нибудь самостоятельность.
Это именно так, конечно, создается иллюзия, но, может быть, не только иллюзия, действительно. Вот так проще управлять. Вот когда у меня все, и ко мне ходят, и я решаю в федеральном центре, кому сколько дать, ну, значит, зависимы, значит, управляемы. Но можно, наверное, управлять все-таки и по-другому, потому что в данном случае, когда лишаете самостоятельности, то лишаете и ответственности региона. По-настоящему ответственным может быть тот, кто относительно хотя бы самостоятелен, свободен. Если я полностью завишу, то весь спрос федерального центра – это тупик.
Если федеральное правительство ничего не будет менять в политике распределения налогов, к чему это может привести в дальнейшем?
Это может привести к тому, что никаких возможностей бюджета, особенно с учетом тех приоритетов бюджета, которые мы сейчас видим, а приоритеты – это военные расходы, расходы на правоохранительную деятельность, у федерального бюджета не будет возможностей продолжать вот эту политику такой активной подпитки, активного перераспределения средств в остающие регионы. И, собственно говоря, будет недовольство со стороны регионов. Поэтому вот сейчас как раз такой переломный момент. Или включить получаете самостоятельность регионов и децентрализация происходит, или то, что у вас было в качестве рычагов управления регионов, оно перестает существовать, и это ведет к межрегиональной напряженности.
И в перспективе возможно к социальному взрыву.
Но таких слов даже не хочется говорить. Мы же понимаем, насколько опасны действительно проявления вот социального недовольства, особенно в национальных республиках, национальных регионах.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Курс европейской валюты на этой неделе продолжил снижение к доллару на фоне переговоров Греции с частными кредиторами о реструктуризации долга страны. Подробнее о динамике двух ведущих мировых валют рассказывает Сергей Сининский.
Курс евро к доллару приблизился к уровню января-февраля прошлого года, в течение которого, после череды взлетов и падений, он снизился в целом на 3%, с уровня 1,33 доллара на 3 января до 1,29 на 30 декабря. В течение всего 2011 года долговой кризис в Европе только расширялся. Помимо Греции и Ирландии, обратившимися за финансовой помощью к Европейскому Союзу еще в 2010 году, она потребовалась также и Португалии, а к середине года на рынках возникли опасения относительно двух более крупных стран еврозоны – Италии и Испании. Тем не менее, значительное снижение курса европейской валюты началось лишь осенью. Из Мюнхена аналитик банка Юникредит Корнелиус Пурпс.
Ну, в первом квартале года во всей Европе почему-то царили еще довольно оптимистические настроения. Кризис и инфляция словно отошли на второй план. Были повышены процентные ставки. Это и дало евро новый импульс. Его курс пошел вверх, достигнув в итоге уровня почти в полтора доллара. А затем, немного снизившись, он надолго закрепился на уровнях 1,40-1,45. Но как только возникли опасения относительно долговых проблем Италии и Испании, всем стало ясно, что кризис обретает новые масштабы и глубину. С тех пор курс евро пошел вниз, вернувшись к уровню начала года.
Из Кёльна руководитель Центра прогнозирования Института мировой экономики профессор Йохим Шайде.
Да, можно говорить о том, что курс евро держался на высоком уровне по отношению к доллару. Но не стоит, на мой взгляд, придавать этому слишком большое значение. Ведь и сам доллар испытывал значительное давление, как из-за общей конъюнктуры экономики США, так и большим государственным долгом. Но вспомним, по отношению к другим валютам, например, швейцарскому франку, евро начал слабеть уже давно. Но и кроме того, в течение года инвесторы переводили все больше капиталов из Европы в другие валюты.
Нарастающие проблемы в банковском секторе стран еврозоны, в частности на межбанковском рынке Европы, где банки все менее охотно предоставляют кредиты друг другу, не становятся ли фактически главным фактором обострения кризиса в еврозоне, что отражается также и на курсе евро? Корнелиус Пурпс, банк Юникредит, Мюнхен.
Здесь действительно повторилась ситуация, возникшая осенью 2008 года после банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers. А именно, нежелание банков предоставлять кредиты друг другу. Более того, резко обострилась проблема рефинансирования европейских банков в иностранной валюте, особенно в долларах. Ведь зарубежные банки, зная, что банки Европы накупили облигаций проблемных стран еврозоны, также перестали им доверять, как прежде, что выразилось в резком сокращении кредитования уже с их стороны. В итоге многие европейские банки стали продавать свои зарубежные подразделения, содержание которых оплачивалось в долларах. А полученную долларовую выручку они обменивали на евро, что, кстати, также поддерживало высокий курс европейской валюты. В эту ситуацию были вынуждены вмешаться крупнейшие центральные банки мира, чтобы облегчить европейским банкам доступ к долларовым кредитам. И теперь, с одной стороны, для европейских банков уже нет необходимости продавать зарубежные активы, но с другой, евро лишается одного из факторов укрепления его курса. Это чисто технический фактор, но на фоне ухудшения общеэкономической конъюнктуры в Европе, он в немалой степени способствовал обострению кризиса в еврозоне.
В тех странах еврозоны, где еще недавно отмечался заметный рост экономики, в первую очередь в Германии, главным фактором этого роста считался экспорт, его расширение. В этом смысле снижение курса евро должно быть только на руку европейским экспортерам. В 2011 году курс евро к доллару достиг пика в начале мая, почти 1,49. В середине января 2012 года он упал до уровня 1,26, то есть падение от прошлогоднего пика составило почти 15%. В какой мере, по вашим оценкам, такое падение отразилось на динамике европейского экспорта? Йохим Шайда, Кёльнский институт мировой экономики.
Ослабление евро, безусловно, стимулирует европейский экспорт. А если Европе предстоит еще и рецессия, оно сможет ее в какой-то степени смягчить. Проблема, однако, в том, что сама общемировая конъюнктура сегодня слаба, поэтому от снижения курса евро наш экспорт вряд ли заметно выиграет. Я могу представить, что кто-то в Европе даже мечтает о соотношении евро и доллара 1:1, но, поверьте, это маловероятно. Конечно, курс европейской валюты может снизиться еще больше, если бегство капитала из Европы усилится. Однако, с какого уровня курса это начнет оказывать значительное влияние на динамику европейского экспорта, я пока прогнозировать не берусь.
Корнелиус Пурпс, банк Юникредит.
Средний курс доллара к евро почти весь год колебался вокруг отметки 1,40. И по отношению к этому уровню падение евро составляет лишь 5-6%. Колебания пока слишком малы, чтобы оказать заметное влияние на рост экспорта. Но с другой стороны, если курс евро снизится до уровня 1,20, вот тогда уже влияние на динамику европейского экспорта может стать заметным. Однако мы пока в своих планах из этого не исходим.
Корнелиус Пурпс, аналитик банка Юникредит, Мюнхен.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!